Вера добрая. Другой мир. Тени прошлого. Новая эра. Глава 1. Ксения. Сердце в груди тарабанило, как сумасшедшее, и паника подступала к горлу тошнотой, но я упорно гнала от себя плохие мысли, быстрым шагом следуя в нужном направлении. Еще пара кварталов, и я буду у цели. Мрачное двухэтажное здание с потертой вывеской ДЦК располагалась не в лучшем районе города. Но здесь круглосуточно толпами ошивались многие. Например, люди, желающие легкого заработка. Или недавно инициированные вампиры, еще не до конца умеющие контролировать свою жажду. А также оборотни-одиночки, торгующие своей кровью, но при этом люто ненавидящие тех, кого им приходилось кормить от безысходности. Соваться в данный район ночью смертельно опасно. Но иного способа раздобыть сыворотку у меня, увы, не было. Дилер, тайно подторговывающий продукцией из лаборатории Снежного, появлялся в данном месте всего раз в неделю для того, чтобы забрать партию крови и пополнить свой карман за счет любителей поэкспериментировать над своим организмом и обзавестись какой-нибудь полезной штуковиной. Я же была вынуждена рисковать собственной жизнью ради возможности просто чувствовать себя нормальной, а не изгоем, от которого все шарахаются, едва заметив его на горизонте. Новое перемирие было подписано более 20 лет назад, но за эти годы жители темного мира так и не научились спокойно относиться к смешанным союзам, из-за которых на свет иногда стали появляться гибриды. Кто-то презирал их, кто-то боялся. А кто-то всерьез считал, что именно эти существа – в итоге нарушат и без того шаткое равновесие между правительством людей и теневой ложей, в состав которой входили верховные вампиры и старейшины оборотней. Кем были мои родители и что с ними стало, я понятия не имела, но предполагала, что общество, озлобленное и напуганное долгим суровым гнетом Владислава Снежного, осудило влюбленных и жестоко наказало за попытку пойти против еще имевших в то время значимый вес правил. А возможно, я результат неудачного эксперимента, от которого просто вовремя не успели избавиться. Все это, конечно, уже не имело значения. Во всяком случае, до тех пор, пока у меня имелась возможность скрывать свою истинную сущность от окружающих. Я прижалась к шершавой стене дома напротив, затаив дыхание. Сердце, и без того колотившееся, как загнанное, теперь, казалось, вот-вот выпрыгнет через горло. У входа в ДЦК в слабом свете редких уличных фонарей замерли две скуластые фигуры в военной форме. Ищейки совета. Их осанка, холодная отстраненность и характерный блеск серебряных застежек на груди, знакомые до тошноты детали. Они что-то неспешно обсуждали, изредка бросая пронзительные взгляды на подходивших к зданию людей. Паника снова подкатила к горлу. Их присутствие здесь не сулило ничего хорошего. Либо облава на нелегальных дилеров, либо плановая проверка доноров. Второе было для меня смертельно опасным, ведь анализ крови, даже поверхностный, мгновенно выдал бы во мне гибрида. Последствия – конфискация, лагерь, а чаще просто исчезновение. Диких проще устранить, чем пытаться приручить. Таковы были нынешние убеждения совета, и Виктор поддерживал подобные меры, готовый на все – чтобы сохранить установленный благодаря ему миропорядок. Нужно было уходить. Сейчас же. Но ноги словно вросли в асфальт. Без сыворотки я не продержусь и недели. Признаки проявятся. Обостренное обоняние, неконтролируемые вспышки силы, та самая аура, от которой у чистокровных и людей начинала сводить скулы. Отчаяние заставило сжать кулаки до хруста в костяшках. Но тут я заметила движение. Из переулка к зданию шла небольшая группа. Трое оборотней с тупыми, покорными лицами и парочка юных вампиров, поблескивающих голодными глазами. Доноры. И мой шанс. Под прикрытием этой толпы, пока ищейки отвлечены, можно было бы проскользнуть внутрь, найти дилера и, может, успеть до начала проверки. Сделав глубокий, дрожащий вдох, я выпрямилась и быстрыми, но не бегущими шагами направилась к этой кучке существ, стараясь незаметно пристроиться рядом. Запах немытых тел, крови и звериной шерсти ударил в нос, отчего я поморщилась и опустила голову, натянув капюшон глубже. Один из оборотней покосился на меня, но, не увидев угрозы, равнодушно отвернулся. Ищейки пропустили группу, но их взгляды, тяжелые, как свинец, скользнули по моей спине. Я вошла в зловонную полутьму подъезда, и каждый шаг по грязному линолеуму отдавался гулом в висках. Внутри здания царила привычная мрачная атмосфера. Приглушенный гул голосов, хлопанье тяжелых металлических дверей, стоны из-за стены, где происходил забор. В воздухе висела знакомая смесь запахов – антисептик, кровь, страх. Я метнулась к дальней лестнице, ведущей на второй этаж, где обычно и происходили деликатные сделки. Но не успела сделать и трех шагов, как из-за угла вышли два массивных охранника – чистокровных оборотня, судя по квадратным челюстям и звериной осанке. Их хищные цепкие взгляды сразу нацелились на меня. «Ты куда, мышка?» — прорычал тот, что пошире, перекрывая собой узкий коридор, и его голос был низким, булькающим. «Зона для доноров внизу». «Я к Серому», — выдавила из себя, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «Серый? Кличка дилера, которую я услышала однажды, вполуха». Охранники переглянулись. Второй, со шрамом через бровь, усмехнулся, обнажив клыки. «Серый сегодня не работает. А посторонних наверху не любят, особенно тех, кто шныряет без спроса». Шансы таяли на глазах. Где-то внизу послышались резкие командные голоса, ищейки начали проверку, а значит, мое время истекло. Острый и дикий инстинкт самосохранения взревел под кожей, и я резко рванула назад, к запасному выходу, который запомнила с прошлого раза. Но охранники были быстрее. Один из здоровяков сжал мое запястье с такой силой, что кости хрустнули, и руку пронзила адская боль. «Держи!» — заорал тот, что со шрамом. Я зарычала от безысходной ярости и дернулась изо всех сил. Мое тело, это проклятое наследие неизвестных родителей, на миг откликнулось. Нечеловеческая сила прилила к мышцам. Я почти вырвалась, и в глазах охранника мелькнуло удивление, мгновенно сменившееся злобой. «Ах ты, тварь!» Второй оборотень набросился сбоку, обхватив меня за шею и прижимая к стене. Воздух перестал поступать в легкие, и их свело больной судорогой, а перед глазами поплыли темные пятна. Я билась, царапалась, пытаясь освободиться, но хват был железным, против которого мое ослабленное остатками сыворотки в крови тело было бессильно. «Отступница!» — рявкнул первый, обращаясь уже ко всем в холле. «Поймали еще одну суку». На нас обернулись десятки глаз, равнодушных, испуганных, любопытных. Ищейки, услышав шум, двинулись в нашу сторону. Их лица были каменными масками, а в душах ни капли жалости или сочувствия. Меня грубо скрутили и прижали лицом к холодной, липкой от грязи стене. Охранник вывернул мне руку за спину. Слезы боли и унижения выступили на глазах. Я чувствовала, как по спине ползет ледяной пот. Все было кончено. Они передадут меня ищейкам. Те начнут разбираться, проведут анализы. И тогда меня ждала сначала камера в подвалах совета, пытки, а потом смерть. «Шастают тут всякие», — проворчал охранник со шрамом, обдавая своим отвратным дыханием мое ухо. «Мы с тобой разберемся по-свойски, а потом пусть с тобой совет играется». От его слов, грубых рук и от приближающихся мерных шагов ищеек мир сузился до точки острого животного страха. Но где-то в самой глубине под этим страхом тлела искра гнева. «Эти подонки отняли у меня все — прошлое, настоящее — и вот-вот отнимут будущее, просто за то, что я существую». И эта искра, слабая, но упрямая, не давала сломаться. Пока я дышу, пока бьется это ненавистное гибридное сердце, нужно было искать выход. Любой. Даже из глухой, казалось бы, ловушки. Глава 2. Ксения. Я зажмурилась, готовясь к грубому прикосновению, к рвущейся ткани и к унижению, которое будет хуже любой боли. Воздух в легких застыл, смешавшись с горечью страха и отчаяния. Грубые пальцы оборотня впились в пояс моих штанов. И в этот миг с лестницы, будто удар хлыста по натянутому воздуху, прозвучал голос. Лапы от нее убрали, сейчас же!» Голос был женским, но в нем звенела такая неоспоримая власть, что охранники вздрогнули, будто их ударило током. Мертвая хватка на моей руке ослабла. Давящая тяжесть отступила от спины. Я едва удержалась на ногах, пошатнувшись, и обернулась. Двое здоровяков, только что напоминавшие разъяренных медведей, вдруг съежились. Они отскочили от меня, как ошпаренные, и вытянулись по стойке смирно, уставившись в пол. На их загорелых шеях вздулись жилы, а могучие плечи напряглись. Да, они боялись. Боялись до дрожи в коленях. По лестнице спускалась стройная, высокая вампирша в обтягивающем черном кожаном комбинезоне, подчеркивающем каждую линию ее тела. Медно-огненные волосы были собраны в тугой, безупречный пучок на макушке. Лицо, будто выточенное из слоновой кости, с высокими скулами, тонким носом и полными алыми губами. Но глаза... Глаза были ледяными сапфирами, лишенными всякой теплоты. Они скользнули по оборотням, и те, казалось, уменьшились в размерах, а затем холодный взгляд рыжий остановился на мне. Шантарель. Слухи о ней ходили по всем темным уголкам города. Когда-то правая рука и поговаривали нечто большее для самого Владислава Снежного, потом ее имя стало упоминаться в связке с его белобрысым сынком, Георгом. А теперь она и ее возлюбленный работали на Виктора. На того самого Виктора, чья власть в теневой ложе росла с каждым днем, и чьи методы, по слухам, мало чем отличались от методов его отца. Видеть ее здесь, на этой помойке, было все равно, что увидеть пуму в курятнике. Вмешательство Шантарель не сулило ничего хорошего. Ищейки совета, замершие в почтительном отдалении, были просто щенками по сравнению с этой хищницей. И она не стала бы спасать какую-то уличную воришку из благородства, значит, у нее был на меня свой интерес. И самый очевидный вариант — доставить задержанную не прямо в совет, где все пойдет по бюрократическим рельсам, а сначала к своему боссу, на допрос, к Виктору. Мысль об этом заставила кровь стынуть в жилах быстрее, чем прикосновение оборотней. Допрос у Виктора не ограничивался вопросами. Он славился тем, что вытягивал информацию даже из камней, используя вампирское внушение, изощренную боль и ту самую ауру подавления, от которой сходили с ума даже чистокровные. В его лаборатории имелось все необходимое для этого. В такой обстановке сохранить тайну своей природы шансов было мало, а точнее, их не было совсем. Но сдаваться было нельзя. Хлипкий и отчаянный план начал складываться в голове. Дурочка, просто голодная бездомная гибридка, ищущая кровь, крышу над головой и гроши на выживание. По сути, все это являлось правдой, за исключением того, что я раболепно поклоняться Виктору не собиралась, как и строго следовать установленным им законам. Но планировала сыграть жалкое, никому не интересное существо. Никаких заговоров, никаких связей. Может, это разочарует Дампира, и он просто сдаст меня совету как мусор. А там? Там уже буду думать дальше. В любом случае, в ближайшие месяцы возвращаться в убежище, созданное для таких одиночек, как я, было небезопасно для остальных. Шантарель, не удостоив больше охранников своим взглядом, кивнула двум вампирам, стоявшим за ней в тени. Те, молчаливые и невероятно быстрые, очутились рядом со мной. Их руки, холодные и сильные, как стальные прутья, подхватили меня под локти. Не грубо, но и не оставляя возможности сопротивляться. Мое тело, еще слабое от пережитого шока и боли, безвольно повисло в их руках. «Везем на точку Дельта», — сказала Шантарель, и ее ледяной взгляд снова пронзил меня. «Живой и способный говорить. Остальное неважно». От этих слов стало еще холоднее. «Остальное неважно» означало синяки, переломы, голод, лишь бы довезли и лишь бы язык работал. Меня вывели из зловонного подъезда ДЦК на ночную улицу. Холодный воздух ударил по разгоряченной коже. У тротуара, словно ожидая, стоял черный внедорожник с тонированными стеклами. Один из вампиров ловко открыл заднюю дверь, и меня втолкнули внутрь кожаного салона, пахнущего дорогим ароматизатором и чем-то еще, металлом и озоном, словно после грозы. Двери захлопнулись с глухим окончательным звуком. Спустя мгновение на переднем сиденье расположилась Шантарель, не оборачиваясь и не произнеся больше ни слова. Один вампир сел за руль, а второй занял место рядом со мной. Машина плавно, почти бесшумно тронулась с места, а спустя секунду резко рванула вперед, прижав меня к спинке сиденья. Улицы с грязными фасадами и редкими огнями поплыли за темными стеклами, превращаясь в размытые полосы. Я сидела, стараясь дышать ровно, сжавшись в комок. Боль в запястье пульсировала в такт бешеному сердцебиению. Я была в ловушке. В железной коробке, мчащейся в неизвестность, в сторону той части города, где власть людей заканчивалась и начинались владения таких, как Виктор. Но машина не ехала в совет. И ищейки остались позади. Значит, отсрочка. Несколько часов, а может и дней жизни. Пусть в страхе, в боли, в ожидании новой пытки, но жизни. Я украдкой посмотрела на свои все еще дрожащие руки. Грязь под ногтями, свежие царапины. Мария Витальевна говорила, что не стоило так рисковать, но сидеть взаперти, будто трусливая крыса, в окружении каменных стен и сырости, я попросту не могла. И я до сих пор жива. Меня не убили на месте, не отдали сразу палачам. А пока я дышу, есть шанс солгать, вывернуться, сбежать. Или найти в этой новой страшной ситуации какую-то свою возможность. Битва за мою свободу, казавшаяся уже проигранной у стен ДЦК, снова продолжалась. Только поле боя сменилось, а противник стал куда более опасным. Я закрыла глаза, собирая остатки сил и обдумывая каждую деталь легенды о жалкой и бесполезной гибридке, которую я должна была сыграть безупречно. Внедорожник мчался сквозь ночь, увозя меня навстречу Виктору, навстречу самой большой опасности в моей жизни и самому неожиданному шансу. Глава 3. Виктор. Душный воздух зала совета пропитался запахом старой пыли, воска и нескрываемого высокомерия. Каждое слово старейшин, отчеканенное и холодное, ударяло по натянутым до предела нервам. Я стоял, сцепив руки за спиной так, что костяшки пальцев побелели, и чувствовал, как под тонкой тканью дорогого пиджака напрягаются мышцы. Мои доводы, выверенные логикой и цифрами, разбивались о глухую непробиваемую стену их догм. Эти высокородные рухляди, застывшие в позах античных бюстов, слишком привыкли к сладкому яду абсолютной власти. Мир уже давно перевернулся, оставив их правила на развалинах старой войны, но они упрямо закрывали глаза, пытаясь вернуть черно-белое прошлое. «Если мы продолжим давить на гибридов, как на скот, мы сами создадим себе врага». Голос мой прозвучал резче, чем я планировал, и эхо раскатилось под мрачными сводами. «Кровь снова польется по улицам, но на этот раз это будет и наша кровь тоже». «Отступники есть всегда, но дайте этим существам шанс жить без страха, и их ряды не пополнятся новыми мстителями». Невольно перевел взгляд на Артура. Оборотень стоял у массивной колонны, изображая каменное спокойствие, но я видел, как нервно дергается жилка на его скуле. Каждый выпад старейшин против грязнокровных уродцев был для него личным оскорблением, ударом по Инге и по их сыну. Его кулаки медленно сжимались и разжимались, а в глазах, устремленных в узор паркета, бушевала тихая буря. Он молчал, потому что должен был молчать. Цена одного неверного слова была слишком высока. В другом конце зала, в тени тяжелого бархатного занавеса, бездвижно стоял Валес. Его демоническая сущность была обуздана изящным костюмом и маской легкой скуки, но я знал, он слышал каждую мысль в этом зале громче, чем произнесенные слова. Демон понимал неизбежность перемен лучше всех. Но его шею сжимала стальная петля старой клятвы, грязная работа в обмен на безопасность Валерии и Летти. Равнодушный взгляд бывшего владельца врат желаний на мгновение пересекся с моим, и в черной бездне его глаз мелькнуло нечто похожее на усталую солидарность. Он был связан по рукам и ногам. «Пока Дана и Демид на свободе, угроза висит над всеми нами, Виктор!» Голос Уильяма прозвучал, словно скрип ржавых петель. «Их дитя, оно уже не дитя. Это искра, способная воспламенить бунт». Я ощутил, как холодная ярость подступила к горлу. Они все сводили к одному призраку, к одному символу, игнорируя реальных людей, реальную тлеющую ненависть в городе. В гибридах больше чести, чем во всех вас, заседающих здесь. Не выдержал Артур, и его голос, грубый и низкий, гулко прокатился по залу, заставив нескольких старейшин вздрогнуть. Я тут же поспешил едва заметным движением кисти призвать вожака оборотня к спокойствию. «Господа!» Сделал шаг вперед, намеренно опустив тон и вкладывая в голос всю свою вымученную дипломатичность. «Мы 20 лет ищем Демида и Дану. Никаких следов. Даже если их ребенок жив, он прячется, выживает, а не строит армию. Все известные гибриды под контролем. Чип в основании черепа каждого из них — ваше же решение, если помните. Они не угроза. Они следствие нашего же мира, нового современного мира. Власть ослабила твой дух», — проскрипел Уильям, и его иссохший палец, похожий на корень, указывающе поднялся в мою сторону. «Ты видишь мираж. Мы же охраняем реальность, суровую, но стабильную. А в политике действенны только сила и решимость». «И чего вы хотите?» — встрял Валис, лениво оттолкнувшись от стены, и его бархатный с нотками яда голос вонзился в тишину. «Загнать всех неугодных в резервации? Полагаете, это не станет тем самым фитилем к пороховой бочке? Это будет акт прямой и глупой войны. Мы хотим уничтожить ядро. Пока жив символ, живая надежда у этой нечисти», — завопил другой старейшина, брызгая слюной. «Ваши лучшие ищейки», — парировал Валис, с наслаждением растягивая слова, — «прочесывают планету. Безрезультатно. Может, их просто не существует?» «Вероятно, в этом и есть твоя помощь, Валисард», — рявкнул Уильям, вкладывая в демоническое имя всю свою древнюю ненависть. Глаза Валиса вспыхнули на долю секунды алым адским пламенем, а воздух вокруг него затрепетал от сдерживаемой мощи. Но демон лишь усмехнулся, показав идеально ровные белые зубы. «Аудиенция окончена», — ледяным тоном провозгласил Уильям. «Поступай, как знаешь, Виктор. Но помни, система, которую игнорируют, дает сбой. Не хотелось бы, чтобы тебя настигла участь твоего отца». Последняя фраза повисла в воздухе, тяжелая и откровенно угрожающая. Я не дрогнул, лишь слегка наклонил голову в холодном, почти издевательском поклоне. Без единого слова развернулся и вышел из зала, чувствуя на спине жгучие взгляды. За мной, тяжело дыша, следовал Артур. Холодный ночной воздух стал бальзамом после удушья совета. Я глубоко вздохнул, но горечь от бессильной злобы не уходила. Мы молча сели в мой черный спортивный автомобиль, и дверь захлопнулась с глухим, плотным звуком, отсекая внешний мир. Двигатель взревел в ответ на мое резкое движение. Шины на миг завизжали по асфальту, и машина рванула с места. Я вдавил педаль газа, позволяя скорости и концентрации на дороге вытеснить ярость. Городские огни превратились в сплошные светящиеся полосы. Я давно уже отказывался от кортежей и телохранителей. В сегодняшнем мире любой из них мог оказаться шестеркой старейшин со смертоносным оружием за пазухой. «И что будем делать?» — наконец проговорил Артур, глядя в темное боковое окно. Его голос все еще был хриплым от сдерживаемых эмоций. «То же, что и делали». Сквозь зубы процедил я, лихо проскакивая перекресток на едва загоревшийся желтый. Плевать я хотел на их решение. «Они тянут нас в прошлое, к резне. А я привык, что проблемы решаются не когтями и клыками, а здесь». Я стукнул себя пальцем по виску. «Думаешь, Валис не соврал насчет той девчонки?» Артур повернулся ко мне, и в свете проезжающих фонарей его лицо выглядело усталым и напряженным. «Стоит ли продолжать слежку?» «Валис — эгоистичный, циничный мудак», — отрезал я, резко перестраиваясь между фур. «Но он на нашей стороне, потому что его сторона — это его семья. И пока наши цели совпадают, он самый ценный союзник. Если наша приманка до конца недели не выведет нас на своих призрачных родителей, ее нужно забрать с улиц. Ищейки совета идут по следам, и девчонке дальше оставаться одной смертельно опасно». «Ты ведь не отдашь ее им?» В голосе Артура прозвучала не просьба, а требование, обнажив всю его старую, никогда не заживающую рану, связанную с Даной. Я на мгновение отвел взгляд от дороги, чтобы бросить на оборотня колкий ехидный взгляд. Фраза про бывшие привязанности вертелась на языке, но я ее проглотил. Слишком дешево, слишком больно. «Нет», — ответил я сухо, возвращая взгляд на дорогу. «Конечно, нет. Во всяком случае, до тех пор, пока мои цели не изменятся». На какое-то время между нами повисла тяжелая пауза, нарушаемая только ревом мотора. «Тогда мы окажемся по разные стороны баррикад, Виктор». «Тихо, но совершенно четко», — произнес Артур. Я сжал руль так, что кожаный чехол затрещал. Я знал, что он это скажет. И знал, что он это сделает. Его лояльность была разделена надвое. Мне и памяти той, кого мы когда-то отпустили. «Знаю, Артур», — так же тихо ответил я, прибавляя скорости, и машина взвыла, сметая темноту впереди. «И надеюсь, что этого не случится. Но в глубине души я уже просчитывал сценарий на тот случай, если надежды не сбудутся. Игра становилась слишком опасной, а ставки слишком личными».